Ветки цеплялись за волосы Агнессы. Ей удалось поставить одну ногу в башмаке на сук и каким-то чудом ухватиться за ветку над своей головой, но вторая нога так и осталась на метле, которая медленно дрейфовала в сторону, заставляя Агнессу делать то, что не всякой балерине удается без длительных репетиций.
— Ну что, видишь его?
— крикнула нянюшка где-то далеко внизу.
— Похоже, это какое-то старое гнездо.
— Ой, нет! Что случилось?
— Кажется, у меня панталоны лопнули по шву.
— Вот поэтому я всегда надеваю попросторнее, — сказала нянюшка.
Агнесса умудрилась поставить вторую ногу на ветку, та затрещала под ней.
— Жердяйка, — сказала Пердита, — я бы прыгала здесь, как газель.
— Газели по деревьям не прыгают, — возразила ей Агнесса.
— Чего?
— спросил нянюшкин голос снизу.
— А ничего.
Дюйм за дюймом Агнесса продиралась вперед, и вдруг перед глазами у нее замелькали черно-белые крылья. Сорока уселась на сучок в футе от ее лица и истошно застрекотала. Пять других сорок слетелись с окрестных деревьев и затарахтели хором. Она и без того недолюбливала птиц. Птицы хороши, когда летают по небу и красиво поют, а вблизи они напоминали обезумевшие вязальные клубочки с интеллектом мухи. Агнесса попыталась треснуть ближайшую сороку, и та перескочила на ветку повыше, пока Агнесса с трудом восстанавливала равновесие. Когда ветка перестала качаться, она осторожно двинулась дальше, стремясь не обращать внимания на разгневанных птиц, и заглянула в гнездо. Трудно сказать, были это остатки старого гнезда или зачатки нового, но в нем действительно лежал обрывок праздничной мишуры, осколок разбитого стакана и нечто белое, сиявшее даже под пасмурным небом своей блестящей окантовкой.
— 5 сорок серебра мешок, 6 золота чуток, — сказала Агнесса вполголоса.
— Нет, 5 сорок — райский чертог, 6 пекла пирог,
— подсказала нянюшка.
— Мне все равно до него не дотянуться.
Сук обломился. Под ним было еще немало веток, но все они служили лишь достопримечательностями на пути вниз. Последняя ветка спружинила и отправила Агнессу в куст астралиста. Нянюшка вытащила приглашение из торчащей среди зарослей руки. От дождей чернила растеклись, однако слово «буревей» по-прежнему можно было разобрать без труда. Нянюшка поскребла пальцем золотую кайму.
— С золотишком переборщили. — Но это объясняет, куда делось приглашение. Я же говорила тебе, что эти птицы крадут все, что блестит.
— Я совсем не ушиблась,
— многозначительно сказала Агнесса.
Астралист здорово смягчил падение. — Я этим тварям шеи посворачиваю, — пообещала нянюшка.
Все сороки, рассевшиеся на деревьях вокруг хижины, разом заорали на нее.
— Впрочем, по-моему, я вывихнула шляпу,
— сказала Агнесса, заставив себя подняться на ноги. Но искать сочувствие у лужи было бесполезно, и она сдалась.
— Ладно, приглашение мы нашли. Все это была ужасная ошибка. Никто не виноват. Теперь мы найдем матушку.
— Не найдем.
— Если она не хочет, чтобы ее сыскали, — сказала нянюшка, задумчиво потирая край открытки. — Ты же умеешь заимствовать. Даже если она ушла рано утром, найдется зверюшка, которая ее видела.
— Как правило, я не пользуюсь заимствованием, — твердо сказала нянюшка. — У меня нет такой самодисциплины, как у Эсме. Я увлекаюсь. Однажды я была крольчихой целых 3 дня, пока Джейсон не привел Эсме, и она не вытащила меня обратно. Еще немножко, и я уже была бы не я, и не смогла бы вернуться.
— Кролики, какая скука!
— У них есть свои сильные и слабые стороны.
— Хорошо, тогда загляни в тот буёвый стеклянный шар. Ты же хорошо это умеешь, Маград мне рассказывала.
На другом конце поляны из трубы хижины вывалился раскрошившийся кирпич.
— Тогда не здесь, — сказала нянюшка с некоторой неохотой. — У меня от этого места мурашки по коже. — О, нет, этого нам не хватало. Что он-то тут забыл?
Всесил Офс вышел из леса. Двигался он неуклюже, как городской человек, который бродит по настоящей, изрытой колдобинами, покрытой заплесневелой листвой и валежником почве, и вид у него был встревоженный, словно он в любую минуту ожидал нападения, если не сов, то каких-нибудь жуков. В своем странном черно-белом облачении он смахивал на сороку величиной с человека. Сороки отчаянно стрекотали, сидя на деревьях.
— Семь знают секрет, разгадки коим нет, — сказала Агнесса.
— Семь? Сам бес явился, не запылился,
— мрачно произнесла нянюшка.
— У тебя свои стишки, а у меня свои.
Заметив ведьм, священник просиял и звучно высморкался.
— Да чего же никчемный? — пробормотал нянюшка.
— Ха! Миссис Яг! И мисс Нит!
— воскликнул Офс, на дюйм выпростывший ногу из густой грязи.
— Ха! Надеюсь, вы в добром здравии.
— Были, дай сей пары, — ответила нянюшка.
— Я надеялся, что увижу миссис Буревей.
На мгновение единственным звуком была сорочья болтовня.
— Надеялся?
— повторила Агнесса.
— Миссис Буревей?
— переспросила нянюшка.
— Да. Это часть моей... Предполагается, что я... Что мы должны... Ну, я услышал, что она, видимо, заболела. А навещать престарелых и немощных... наш пастырский долг. Конечно, я осознаю, что у меня нет пастырских полномочий, но все же, раз уж я здесь...
У нянюшки сделалось такое лицо, как будто его нарисовал художник, наделенный пристранным чувством юмора.
— Мне очень жаль, что ее здесь нет, — сказала она.
И Агнесса знала, что это истинная правда и ячайший сарказм одновременно.
— О, Господи! Я собирался... дайте некоторые... Собирался... Значит, она здорова?
— Уверена? Что после твоего посещения ей стало бы еще лучше, — ответила нянюшка.
И снова в этих ее словах была какая-то странная, извращенная истина.
Она потом несколько дней только об этом и говорила. Так что можешь снова прийти сюда. В любое время, когда пожелаешь.
Офс беспомощно поглядел вокруг.
— Тогда мне кажется, будет лучше, если я вернусь в свою палатку, — сказал он. Могу ли я проводить вас в город, леди? В лесу поджидает много всяких опасностей.
— У нас есть метлы,
— сказала нянюшка твердо. Вид у преподобного был очень удрученный, и Агнесса приняла решение.
— Одна метла,
— сказала она.
— Я провожу вас. То есть вы можете проводить меня, если хотите.
Священник вздохнул с явным облегчением. Нянюшка громко фыркнула. И фыркнула она определенно по-буревейски.
— Тогда я домой. Гляди, языком не трепли.
— А никто и не треплет, — сказала Агнесса.
— Главное — не начинать, — предупредила нянюшка и отправилась искать свое помело.
Несколько минут Агнесса и священник шли в неловком молчании. Наконец Агнесса спросила.
— Как ваша голова? — А, гораздо лучше. Боль прошла. Но ее величество были так добры, что все равно дали мне пилюли. — Очень мило с ее стороны, — сказала Агнесса.
— Дала бы ему еще иголку. Да только гляди, какой огромный прыщ! — прибавила прирожденная давильщица Пердита. — Почему он ничего с ним не делает?
— Я вам не слишком-то нравлюсь, да? — сказал Офс. — Мы с вами едва знакомы.
Она со стыдом начала ощущать, как подозрительно поддувает в районе разорванных панталон.
— Многим я с первого взгляда не нравлюсь.
— Полагаю, это здорово экономит время, — сказала Агнесса и выругалась себе под нос. Это была выходка Пердиты, но Офс, похоже, ничего не заметил. Он вздохнул.
— Боюсь, я трудно схожусь с людьми, — продолжил он. — Боюсь, я просто не создан быть пастырем.
— Не связывайся с этим снопом овса, — предупредила Пердита, но Агнесса сказала.
— Вы имеете в виду пасти овец и все такое? — В колледже все казалось гораздо понятнее, —
продолжал Офс, который, подобно многим, в процессе излияния своих горестей
редко слышал ответной реплики собеседника. Но здесь, когда я рассказываю людям некоторые наиболее доступные пониманию истории из книги Ома, мне отвечают: вранье, грибы не растут в пустыне. Или какой дурак так возделывает виноградники? Здесь все такие слишком буквальные.
Овс откашлялся. Казалось, какая-то неотвязная мысль терзает его разум.
К сожалению, ветхая книга Ома довольно непреклонна в отношении ведьм, сказал он. Правда? Хотя, изучая в оригинале второго послания к Амнианам упомянутый пассаж из четвертого текста, я выдвинул довольно смелую гипотезу, что, собственно, слово, о котором идет речь, точнее было бы перевести как «тараканы». Да, особенно исходя из того, что там говорится, будто их надлежит убить огнем или в ловушках из патоки. А еще там утверждается, что они навевают любострастные сновидения. На меня не смотрите. Все, что вам светит, это пешая прогулка до дома, — сказала Агнесса, и к своему изумлению и неописуемому восторгу Пердиты зарделась так быстро и ярко, как никогда прежде.
Дело в том, что слово, о котором идет речь в этой фразе, в данном контексте, может легко быть прочитано как «вареные омары», — поспешил заверить ее преподобный Овс.
Нянюшка Яг говорит, что амняне в прежние времена сжигали ведьм.
— В прежние времена мы сжигали практически всех,
— мрачно сказал Овс. — Хотя некоторых ведьм действительно запихнули в бочки с патокой, я в этом уверен.
И голос у него был нудный. Он действительно оказался скучнейшим типом. Он будто нарочно старался выглядеть как можно тоскливее и зануднее. Но одна вещь по-прежнему тревожила любопытство Агнессы.
— Зачем вы приходили к матушке Буревей? — Ну, все отзывается о ней с таким уважением.
Овс неожиданно начал осторожно подбирать слова, словно опускал сливы в кипящую кастрюлю.
— Еще говорят, что она не появилась вчера на празднике, а это очень странно. Тогда я подумал, что трудно, наверное, пожилой леди жить совсем одной, и...
— И что?
— Ну, я понимаю, что она уже в довольно преклонных летах, и никогда не поздно задуматься о состоянии своей бессмертной души,
— сказал Овс,
— которая у нее, конечно же, имеется.
Агнесса искоса поглядела на священника.
— Она о ней никогда не упоминала. Должно быть, вы считаете меня дураком?
Я считаю вас просто на удивление везучим человеком, мистер Овс.
С другой стороны, ему рассказали про матушку Буревей, и он все равно пошел через этот страшный лес, чтобы проведать ее, несмотря на то, что она могла оказаться тараканом или вареным омаром. Никто из жителей Ланкра никогда не ходил проведать матушку Буревей, только если им было от нее что-нибудь нужно. Ах да, время от времени они приходили к ней с маленькими подношениями. А вдруг однажды им снова что-нибудь от нее потребуется? Но сперва убедившись наверняка, что матушки нет дома. Было в этом мистере Овсе что-то большее, чем казалось на первый взгляд. Не могло не быть. Парочка кентавров выскочила из кустов напролом прямо перед ними и поскакала прочь по тропе. Овс ухватился за дерево.
— Они мне то и дело попадались, пока я шел сюда. Они здесь водятся?
— Никогда их раньше не встречала,
— сказала Агнесса.
— Думаю, они из Убервальда.
— А жуткие синие гоблины, один из них позволил себе весьма оскорбительные жесты в мой адрес.
О бытьях я вообще ничего не знаю.
А о вампирах? То есть мне известно, что здесь все несколько иначе, но на самом деле...
— Вампиры? — вскричала Агнесса. — Вы видели вампиров? Вчера ночью?
— Ну, то есть, да. Я довольно долго изучал их в семинарии, но никогда не думал, что мне доведется увидеть вампиров, свободно расхаживающих повсюду, и разглагольствующих, как они пьют кровь, и так далее. Честное слово, я очень удивился, что король допускает подобное, и они никак не подействовали на ваш разум. У меня и правда началась жуткая мигрень. Это считается. Я решил, что это из-за креветок.
истошный крик пронесся по лесу. Этот крик, похоже, состоял из множества обертонов, но по большей части он звучал как голос индюшки, которую душили на другом конце тонкой жестяной трубы.
— А это еще что? — Ради всего святого!
— завопил Овс. Агнесса ошарашенно огляделась. Она выросла в Ланкарском лесу. О, тут порой случалось немало странностей, но в основном лес не представлял опасности. Самым опасным для человека в нем бывал лишь другой человек. Теперь же в этом неверном тускнеющем свете даже деревья выглядели подозрительно.
— Там бы поскорее добраться в дурной зад, — сказала она, таща Овса за руку. — В куда?
— Агнесса вздохнула.
— В ближайшую деревню. — Дурной зад?
— Послушайте, жил-был ослик, который однажды остановился посередине реки и ни вперед, ни назад, — объяснила Агнесса, собрав в кулак все свое терпение. — Жители Ланкра обычно называют таких упрямцев дурным задом, понимаете? Да, я знаю, что упрямый осел звучит более... приемлемо. Но еще один душераздирающий крик эхом прокатился по лесу. Агнесса припомнила все жуткие истории, которые шепотом рассказывали в горных селениях, и поволокла Овса за собой, словно плохо запряженную тележку. Вдруг звук рявкнул прямо перед ними, а затем из кустов на повороте тропинки выглянула чья-то голова. Агнессе доводилось видеть страуса на картинке. Итак, возьмите одного из них, но раскрасьте голову и шею в ярко-желтый цвет, да к тому же снабдите голову мощным хохлом из красных и фиолетовых перьев да парой круглых глазищ, зрачки у которых вращаются, как пьяные, когда голова дергается туда-сюда.
— Это какая-то местная разновидность кур?
— пролепетал Овс.
— Вряд ли, — сказала Агнесса.
На одном из длинных перьев явственно виднелся клетчатый узор. Крик раздался снова, но заглох на полпути, когда Агнесса шагнула вперед, схватилась за тонкую шею и дернула. И вытащила из зарослей чью-то руку. А за ней и обладатель руки.
«Ходжесаарк!»
Он тихо крякнул в ответ. «Вынь эту штуку изо рта», — велела Агнесса.
«Ты вопишь почище мистера Панча!»
Сокольничий выплюнул манок.
«Простите, мисс Нит».
«Ходжесаарк, скажи на милость, зачем? Я понимаю, что ответ может мне не понравиться. Зачем ты прячешься в зарослях, натянув на руку куклу, похожую на курочку рябу, и издаешь эти ужасные звуки?»
«Пытаюсь подманить феникса, мисс».
«Феникса? Это же мифическая птица, Ходжесаарк».
«Совершенно верно, мисс. Одна из них появилась в Ланкре, мисс. Она еще очень маленькая, мисс. Поэтому я подумал, что смогу приводить ее».
Она поглядела на рукавицу. «Ну да. Тот, кто выращивает цыплят, знает. Нужно показать им, что они птицы, и для этого шьется специальная кукла-рукавичка. Но...
Ходжесаарк...» «Да, мисс».
«Я, конечно, не специалист, но, насколько я помню, общепринятая легенда гласит, фениксы никогда не видят своих родителей. Феникс всегда один, он автоматически становится сиротой, понимаешь?»
«Позвольте я кое-что добавлю», — произнес Овс. «Мисс Нит права, должен сказать. Феникс вьет гнездо, а потом вспыхивает ярким пламенем, а из пепла возрождаются новые птицы. Я читал об этом. В любом случае, это аллегория».
Ходжесаарк посмотрел на куклу Феникса, а затем пристыженно уставился на свои башмаки.
«Сожалею об этом, мисс».
«Теперь ты уяснил, что Феникс никогда не видит другого Феникса?» — спросил Агнесса.
— «Никогда бы не подумал, мисс»,
— ответил Ходжесаарк, по-прежнему разглядывая башмаки. Агнесу осенило. «Ходжесаарк ведь все время слоняется на природе». «Ходжесаарк!»
«Да, мисс».
«Ты все утро провел в лесу?»
«Ну да, мисс».
«А не встречал ли ты по пути матушку Буревей?»
«Да, мисс».
«Ты ее видел?»
«Да, мисс».
«Где?»
«В дальних лесах, поближе к границе, мисс. Едва рассвело, мисс».
«Что ж ты не сказал мне об этом?»
«А вы хотели бы об этом знать, мисс?»
«Ах да, извини. И что же ты там делал?» Вместо объяснения Ходжесаарк несколько раз крякнул в свою дудку. Агнесса снова схватила священника за руку. «Пошли. Нам нужно срочно выйти на дорогу и разыскать нянюшку». Ходжесаарк остался один со своей рукавицей, манком, котомкой и чувством глубокой неловкости.
Его с детства приучили уважать ведьму, а мисс Снит была ведьмой. Ее спутник не был ведьмой, но его манеры свидетельствовали о том, что он принадлежит к той когорте людей, которых Ходжес Аарк мысленно именовал шишками, хотя это была довольно широкая категория. Спорить с вышестоящими он даже не пытался. Ходжес Аарк единолично представлял собой феодальную систему. И все-таки, — подумал он, складывая вещи в котомку и пускаясь в путь, — книги по всему миру пишутся в основном теми, кто знает все о книгах, а не о мире вообще. Все, что написано о птицах, восстающих из пепла, наверняка было написано тем, кто ничего не знает о птицах. А тому, кто написал, что феникс никогда не видит другого феникса, следовало бы почаще выходить на свежий воздух и встречаться с девушками. Птицы вылупляются из яиц. О, конечно, феникс был из тех созданий, что научились пользоваться магией, встроили ее в само свое существование, но магия — штука хитрая. Ее не используют там, где не нужно. Там точно было яйцо.
А яйцо нуждается в тепле, так ведь? Ходжес Аарк размышлял над этим все сегодняшнее утро, продираясь через мокрые от дождя кусты и заводя знакомство со множеством разочарованных индюков и селезней. История никогда его особенно не интересовала, не считая истории ловчего птицеводства, но он точно знал, что когда-то были на свете места, и кое-где такие места существуют до сих пор, где подспудная магия очень сильна. Но растить потомство в таких занятных краях дело нелегкое и опасное. Может быть, феникс, как бы он ни выглядел, просто был птицей, которая выработала очень быстрый, чрезвычайно быстрый способ выведения птенцов? Ходжес Аарк действительно проделал очень долгий путь, и будь у него немного больше времени, он продумал бы и следующий свой шаг.